говорит Радио Свобода. По сведениям газеты Financial Times, Владимир Путин предлагал в декабре Башару Асаду уйти в отставку. Кремль эту информацию опровергает. Добровольно-принудительный митинг в поддержку Рамзана Кадырова состоялся в Грозном. Конституционный суд России отказал гражданам и юридическим лицам страны в праве знать, кто подает на них жалобы. Здравствуйте, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня пятница, 22 января. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, президент России Владимир Путин попросил президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом 22 января написала газета Financial Times со ссылкой на двоих высокопоставленных сотрудников западной разведки. По данным издания, бывший глава главного разведывательного управления Игорь Сергун ездил в Сирию, чтобы передать это сообщение президенту Асаду. Источник газеты сообщает, что Асад якобы заявил тогда о невозможности развития отношений между Сирией и Россией без его личной решающей роли. ТАСС, однако, опроверг эти сведения, опубликовав короткую реплику Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, который сказал: «Нет, это не так». После начала российской операции в Сирии Владимир Путин и высшее руководство страны неоднократно повторяли, что Башар Асад является легитимным президентом. Александр Гарин, исследователь глобальных социально-политических процессов, почетный профессор Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии, полагает, что Владимир Путин вынужден постепенно менять свое отношение к Асаду, так как не смог добиться поставленных перед собой стратегических целей в Сирии. Сегодня очень многие средства массовой информации перепечатывают сообщение газеты Financial Times, которая со ссылкой на высокопоставленных, неназванных сотрудников западных разведок говорит о том, что Владимир Путин несколько недель назад, речь, видимо, идет о начале декабря, через генерала Сергуна, ныне уже покойного, он скончался 3 января, это бывший начальник разведывательного управления, пытался заставить Башара Асада уйти в отставку, но Асад с гневом отверг это предложение. Вот насколько реальным вам кажется такая ситуация, учитывая нынешнее поведение Владимира Путина и, так сказать, ну вот ситуацию с сирийским кризисом?
Ну, предположить это, конечно, можно, поскольку, насколько я понимаю, интерес Путина прежде всего в том, чтобы сохранить свои командные позиции. А уж как называется главный лидер, так сказать, который гарантирует базы и прочее для России, это уже второстепенная вещь. Но насколько реалистично это предложение, это другой вопрос. Поскольку насколько реалистично было бы предложение уйти Асаду в отставку, так сказать, это большой вопрос. Потому что, конечно, во всех таких режимах Асад – это не демократ, который может уйти на пенсию, да, это вот как вот глава мафии, так сказать, он лидер большого клана, это большая пирамида, на него сделали ставку все те, которые отчаянно воюют, и те, которые должны будут уйти вместе с ним. И поэтому, так сказать, можно понять, что он будет цепляться за последние возможности. С другой стороны, без сомнения, конечно, Путин свою, так сказать, интерпретацию продать не мог, что было очевидно с самого начала, и можно себе предположить, что это было пропагандное прикрытие акции. То есть интерес Путина реальный – это сохранить базу прежде всего. Да? Там уже между двумя пунктами основными той полоски земли, которую контролировал где-то к концу года Асад, уже наступала опасность, что прервут эту полоску, так сказать, разобьют посередине, и затем можно будет считать время, когда исчезнет и та область, в которой Россия имела базу. Да? Если мы прикинем, вот это, в этом смысле это похоже на Афганистан, десятилетия, да, усилий сначала советской, потом российской дипломатии заключались в том, чтобы держать эти области под своим каким-то влиянием, так сказать, чтобы там были какие-то опорные пункты. Ну вот и как в Афганистане в свое время случилось, когда опасение было, что новый афганский режим окончательно, так сказать, отдалится от Советского Союза и рухнут все эти десятилетия усилий, вот было принято решение туда ввести войска. Вот немножечко похоже, конечно, в гораздо более легкой форме то, что произошло в Сирии. Да, Путин ввел туда войска. Таким образом, он сохранил вот эту полоску земли, он обеспечил себе базу. И это, можно сказать, рациональное решение, глядя на его интерес. А пропагандистским прикрытием к этому было то, что он возглавляет новую коалицию против ИГИЛа, да, против исламского государства. Вот это продать он никому не смог, потому что он фактически бомбит всех, кто против Асада. Ну и дальше, после того, как он убедился, что его действия в каком-то смысле контрпродуктивны, что он влез в ситуацию на стороне шиитов против большинства суннитов, то что ему остается делать? Ему остается делать только, кроме как вот снизить эту вот степень абсолютной поддержки асадовского режима, потому что это безнадежно, да? С ним никто не будет сидеть за одним столом. То есть сесть еще в крайнем случае можно будет найти каких-то людей, которые сядут с Асадом, но куда это приведет, рассчитывать на это было бы очень сложно. Поэтому можно было бы предсказать, конечно, что Путин будет пытаться сдавать Асада так потихонечку. Но его задача в том, чтобы сохранить вот этот вот клан, этот режим, который гарантирует ему базу. Потому что это как было в Ливии, да? Пока Каддафи был друг, то там была какая-то перспектива на договора, на совместные всякие проекты и прочее. Да? И вот за Каддафи держались вплоть до последнего. Но когда скинули Каддафи, то было понятно, что вместе с этим летят все перспективы уже сотрудничества вот России и Ливии. Вот точно так же сотрудничество Сирии и России вылетели бы в трубу, если бы режим Асада полностью бы ушел. Хотя предвидеть, что там будет на территории Сирии, да, трудно, но ничего не остается делать, кроме как вот делить власть. То есть, в конце концов, дождаться того, что основные актеры, которые там присутствуют, именно вот все эти многочисленные группы, решат разделить власть. Ну, простейшая модель – это Таджикистан. Да, вот как мы знаем, были когда-то выборы, потом из этих выборов получилась гражданская война, потом все-таки согласились люди разделить власть. Насколько это прочная ситуация в Таджикистане сегодня, трудно сказать. Но, по крайней мере, вот они примирились таким образом. И вот как это ни удивительно, мы видим эволюцию в этом направлении в Ливии. То есть те, которые рассуждают по общей логике, да, с трудом могли бы сказать, что мы будем иметь действительно решение. Но оно еще не воплотилось в жизнь, но, во всяком случае, решение принято самими актерами на сцене в Ливии, что они все-таки как-то разделят власть и договорятся о том, что они будут сами управлять своей страной, вместо того, чтобы делить ее пополам, поскольку в Ливии нефть посередине, делить нефть очень трудно. Но вот по этому образцу мы можем надеяться видеть развитие в Ираке. Между шиитами и суннитами в Ливии мы видим, но это где-то должно добраться до Сирии. А со стороны России, как я понимаю, Путин бы и не против сделать какие-то личностные перемены у власти. Да, скажем, почему нет? Да? Асад уходит, а вместо него сидит какой-то человек, представитель того же самого клана. И это освобождает возможность для переговоров. Вот так могла бы Россия себе это представить. А главный интерес России – это сохранить все-таки вот эти основные позиции, то есть основные базы. Но насколько это реалистично – это другой вопрос. Вот как я говорю, главы мафии на пенсию не уходят, потому что они должны уйти вместе со всем кланом. И клан этого не позволяет. А ставки огромные, потому что вместе с уходом лидера потеряется все то, что у тех, которые стоят за ними, на руках кровь, значит, и так далее, и так далее. Можно, конечно, это все под давлением по времени попытаться распустить, так сказать, вдоль временной линии и делать так потихонечку шагами в надежде, что что-нибудь случится, и тем не менее свой интерес останется, осуществить такую эволюцию. Но я говорю о самих сирийских лидерах.
Но я все-таки хотел бы спросить, ну, фигура Асада, по крайней мере, для внутреннего российского употребления, насколько я себе представляю, довольно плохо понимают, что происходит в Сирии. Это некая такая вот очень символичная фигура. Возможный уход Асада, насколько он ударит по имиджу Владимира Путина внутри России, на ваш взгляд?
О, это легко подать, на мой взгляд. То есть уход президента Асада можно было бы сказать, как вот, ну не знаю, уход Николая II от власти, да, уход сознательного монарха или там, я не знаю, диктатора, автократического лидера, который говорит, что ввиду того, что я хочу дать молодым шанс и с одной стороны, и с другой стороны открыть дорогу переговорам, то почему нет, да, это все можно так украсить, пропаганда это сделает в 5 минут. Вопрос не в этом, вопрос в том, что это не уход Каддафи, когда падают с этим все отношения, потому что Каддафи ушел не сам, да, его убрали в результате войны. И естественно, что там не осталось никого из тех, которые были в правительстве Каддафи и тех, которые имели связи с Россией на тот момент. То есть, если Асад уйдет не в результате войны, это не будет свержение режима, а это будет мягкий уход от власти. Ну, вот как я говорю, как Николай II ушел от власти, потому что настолько был умен, что не хотел гражданской войны внутри. И сказал, что я предпочитаю уйти, но если это нужно для моей страны. Ну, вот по этому образцу многие диктаторы начинают потихонечку отступать, да, уходить на задний план, надеясь, что каким-то образом не они, так по крайней мере их основной клан поддержки, основная поддержка останется, и они останутся при своих интересах. Поэтому весь вопрос в том, как ушел бы Асад. А подать это можно прекрасно, вот как я сказал. Надо сказать, то же самое было бы с Путиным. Условно говоря, если бы вдруг решило окружение Путина освободиться от своего лидера каким-то образом, да, как это в свое время было в Советском Союзе, да, когда Хрущева убрали, да, ну, все это можно было бы подать очень легко. Ну вот, лидер решил, что пришло время для того, чтобы дать возможность молодым поработать и так далее, и так далее. Весь вопрос в том, что надеется ли лидер сохранить самого себя физически, свои интересы и все остальное.
Это был исследователь глобальных социально-политических процессов, почетный профессор Центра стратегических исследований имени Маршалла в Германии Александр Гарин. Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 22 января. В Грозном прошел митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, который 2 недели назад призвал, как он выразился, разобраться с российской несистемной оппозицией. В полиции заявили, что в акции приняли участие 1 000 000 человек. При этом всего в Чеченской Республике, по официальным данным, живут около 1 300 000 человек, а в Грозном – 280 тысяч. Участники митинга в пятницу несли в руках плакаты с лозунгами против российских оппозиционеров и их сторонников. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Масштабная акция в поддержку Кадырова прошла в Грозном под лозунгом «В единстве наша сила». Ранее председатель профсоюза в Чечне Хусей Салтагириев заявлял, что принять участие в митинге готовы более 700 тысяч человек. По словам одного из местных журналистов, который предпочел не называть свое имя, на митинг пришли около 200 тысяч человек. Их участие в акции выглядело очень организованным.
Ситуация в Грозном с сегодняшнего утра, с часов 7, наверное, подтягивались машины только в одну сторону. Из города не уезжать, все ехали в Грозно. Ну, были люди, которые шли пешком, людей было очень много. И также были представители Дагестанской республики, представители Ингушетии и некоторых других регионов.
Какие транспаранты несли митингующие, какие лозунги они выкрикивали?
Ну, в основном транспаранты. Мы из-за Кадырова, куда суют свой нос Навальный, дела провальные. Очистим родину от паразитов. Все направленные были против либерализма. Например, Яшин, вон из России. Гарант мира на Кавказе – это Рамзан Кадыров. Сила в единстве. Хватит кормить по нас. Ну и тому подобное.
А как бы вы могли оценить количество участников митинга?
Ну, количество участников митинга, я не думаю, что там собралось, как оговаривалось, 750 тысяч человек. Но, скорее всего, от 200 тысяч. Тогда явка, как, ну, в основном явившиеся на митинг, это госслужащие, студенты, школьники. Ну и по системе пришел, отметился, ушел.
Перед началом этого митинга появились в сети, в интернете, те лозунги, которые будут раздавать, ну, на транспарантах, на плакатах участникам митинга. Вот вы наблюдали, чтобы там действительно приходили люди и им выдавали эти плакаты?
Плакаты им не выдавали, у них с собой уже готовые были. И они шли, ну, коллективно. Допустим, Веденский район, Шалинский район, Надкеличный район или там другие районы, они отмечались. И Грозинские районы, тоже там Заводской район, Октябрьский район. Дима. Администрация им выдавали уже готовые плакаты, которые были уже сделаны.
А вот люди из разных других районов Чечни, их как-то было организовано их присутствие на митинге? В смысле, были ли какие-то специальные автобусы, которые их привозили?
Ну, естественно, там на своих автомобилях добирались и автобусы ездили.
Рассказал Радио Свобода, наблюдавший за происходящим сегодня в Грозном, местный журналист, который попросил не называть его имя в нашем эфире. О том, что 22 января в центре Грозного пройдет масштабная уличная акция в поддержку главы Чечни, одним из первых сообщил правозащитник Игорь Каляпин. По его словам, эта пятница была объявлена в республике выходным днем, а участие в акции было не совсем добровольным. Вот что Игорь Каляпин рассказал Радио Свобода накануне митинга в Грозном.
У меня на самом деле просто есть много достаточно сообщений от знакомых из Чеченской Республики. В частности, один из учителей школы привел пример рассылки, которую там все учителя получили. Якобы идет из Министерства образования с припиской директора, где дают команду о том, что всем учителям нужно быть, что выходной объявлен специально для того, чтобы все пришли на этот самый митинг. Обращаю ваше внимание, то есть в республике объявлен выходной для того, чтобы все пришли на митинг в защиту Кадырова. Много других сообщений, да, то есть там один человек сообщает, что вот из Натеречного района перед администрацией поставлена задача, значит, обеспечить явку 10 тысяч участников на этот митинг. Кто-то пишет там из адвокатской палаты о том, что вот нас тоже всех обязали прийти там к 9 часам, вот, ну и так далее. То есть люди самых разных профессий, самых разных специальностей пишут о том, что это все делается в таком, тут даже добровольно-принудительным порядком это не назовешь, даже с временами советской власти не сравнишь. То есть все, в общем, достаточно жестко, и люди сетуют на то, что если вот не пойду, то возникнут проблемы, там, скорее всего, уволят и так далее, и так далее. Это уже не моя информация, это гуляло по интернету, список лозунгов, которые там разработаны, которые люди должны будут нести. Все это просто говорит о том, что этот митинг носит, характер абсолютно централизованный, то есть люди будут идти с плакатами, с текстами, которые придумали чиновники там в каких-то властных структурах, да, в каком-то, наверное, Министерстве печати информации, насколько я понимаю. Ну и людей туда, в общем, приглашают в таком вот достаточно добровольно-принудительной форме. Это совсем не говорит о том, что все туда придут насильно. Вот, наверное, и доброхотов есть немалое количество. Кто-то это рассматривает как шанс лишний проявить себя и понравиться Кадырову. Вот, видишь, там может какие-нибудь бонусы получить по службе. Кто-то может быть действительно обижен, то есть у чеченцев есть такой веками выработанный рефлекс вступаться за своих. Вот, то есть вот какие-то там люди в Москве, вот неважно, там по делу или не по делу, на нашего чеченского лидера езжают, да, там по какой-то причине, вот надо заступиться. Кто-то, может быть, по этим причинам пойдет. Кто-то просто входит там в какие-то властные структуры, им все нравится, они хотят сохранить свое положение. По-разному. Вот. Но очень многих людей на этот митинг вот действительно сгоняют принудительно, сгоняют, не спрося их согласия, и пойдут они там под вот этими лозунгами и с речевками, которые на самом деле придумали не они, которые придумали чиновники.
На ваш взгляд, этот митинг, это будет таким финальным аккордом всей этой истории, скажем так, противостояния Кадырова и оппозиционно-либерального движения в России, либо это только начало, и стоит опасаться, ну, очередной какой-то волны давления на НКО и репрессий в отношении оппозиции?
Давайте только не будем Кадырову приписывать такую центровую роль во всем плохом, что происходит в России. Да, то есть давление на НКО и так далее, это совсем другая песня. Здесь скорее наоборот. Кадыров, уловив общий тренд по подавлению гражданского общества, по подавлению любых независимых организаций, он своим этим высказыванием, да, про врагов народа, про несистемную оппозицию, он хотел вот соответствовать этому общему тренду, ну, как это у него часто бывает, оказаться первым. И больше всех понравится Путину. Получилось, опять же, как у него очень часто бывает. То есть он брякнул, явно не подумав, а теперь приходится демонстрировать всем, какой он страшный и мощный, какой у него огромный мобилизационный ресурс есть, Вот, у него вот не только там армия, про которую все говорят и знают, но у него есть еще и вот смотрите, вот нам покажут там школьников в бантиках, которые будут про любимого Рамзана Ахматовича говорить, строем ходить буквами Рамзан. Будет все. Конечно, это никакой не конец, это очередной эпизод. В этой истории на самом деле нет ничего чеченского. Это история не про Чечню. Это эпизод истории про наезд власти на гражданское общество. Просто сделано это в данном случае Кадыровым, сделано это в Чечне, поэтому это приняло вот такие вот несколько нездоровые формы. А может быть, наоборот, здоровые. Потому что вообще, конечно, Кадыров давно себе позволял говорить совершенно непотребные вещи, за которые давным-давно на него нужно было наручники надеть. Но почему-то, несмотря на то, что все эти истории получали огласку, как-то вот у нас широкая общественность к этому не подключалась. А вот теперь, когда Кадыров, наконец, позволил себе и так это в целом про несистемную позицию высказаться, ну вот вроде какое-то колыхание произошло. Я очень надеюсь, что его просто в Кремле одернут и попросят на будущее не проявлять инициативу, не говорить слов, значение которых он не понимает, и вообще советоваться со старшими товарищами.
Во всей этой истории еще как-то отдельным таким пунктом смущает даже не то, что в Чеченской Республике выйдут там тысячи, миллионы людей поддержать Кадырова, а то, что и вне Чеченской Республики всякие наши именитые звезды тоже вот устраивают такой флешмоб по поддержке Кадырова. То есть, на ваш взгляд, в данном случае имеется в виду, говорю, Кадыров, подразумеваю Путин, то есть это тоже люди пытаются быть,
конечно,
в том же тренде?
Конечно. Это во-первых, да, все же понимают, что эта история, точнее, вот развитие этой истории, да, вот то, что сейчас происходит, да, вот то, что это так срезонировало, но эта ситуация очень неприятная, прежде всего, лично для президента Путина. Она, конечно, для него неприятная, потому что он и за Кадырова вступиться так прямо не может. Кадыров действительно сморозил. Он же это сделал не со зла, он это сделал по своей дремучести всего лишь. Но как-то ему публично это высказать, встать на сторону вот этой возмущенной всякой общественности, Путин не может, потому что, ну, как же, нельзя потакать вот этим всем либералам, как это сейчас называется, ругательство такое новое политическое появилось. Вся эта вот несистемная позиция, да, ну как же, Кадыров, он вот глупость сказал, но он же свой, соответственно, его при всех ругать ни в коем случае нельзя. А все понимают, что президент в непростой ситуации, что Кадырова, несмотря на то, что он сказал явную чушь, и причем опасную чушь, что его надо как-то поддержать. Ну вот, люди хотят услужить Путину. Ну, кроме того, все понимают, и в том числе вот эти вот наши принципиальнейшие, значит, звезды, которые там, ну вот, Баскова с Федорчуком, глубоко погруженные в тему, у нас есть общественный деятель Басков, вот он там снялся с табличкой, что Кадыров — это гордость России, там, или патриот, ну, неважно, в общем, какой-то там шибко хороший человек с точки зрения Баскова. Но это все товарищи, которые очень хорошо понимают, что Кадыров, кроме всего прочего, является источником, то есть таким рогом изобилия, вот, из которого можно за раз столько денег открести, что потом можно опять не работать. Один раз приехать в Чеченскую Республику, выступить на дне города, и никакой кризис уже не страшен после этого. Люди, которые исключительно вот этими двумя основаниями руководствуются. То есть ничего за этим другого нет. То есть не нужно думать, что кто-то там из этих звезд, из этих артистов, что он поддерживает позицию Кадырова по поводу внесистемной позиции. Да ничего подобного. Слуга Путину и плюс аванс Кадырову, который они надеются, что он им с лихвой вернет.
Полагает правозащитник Игорь Каляпин. 12 января Рамзан Кадыров, выступая перед журналистами, назвал оппозиционеров врагами народа и призвал судить их как предателей. По его словам, люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации, добавил чеченский лидер. После этого заявления в социальных сетях началась акция «Кадыров – позор России». В чеченском парламенте ответили на это собственной акцией «Кадыров. Гордость России». Спустя несколько дней глава парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в Инстаграме пост, посвященный кавказской овчарке Кадырова по кличке Тарзан. В записи Даудова говорится, что Тарзан страшно не любит собак иностранных мастей, особенно тех, кто еще недавно сидели на цепи у нас под строгим присмотром хозяина. 16 января российские правозащитники и общественные деятели разместили на сайте Конгресса интеллигенции открытое письмо с требованием отставки Кадырова за его неоднократное пренебрежение законами России. Тем временем президентский совет по правам человека готовит экспертизу последних заявлений Кадырова о внесистемной оппозиции с тем, чтобы передать свои выводы и предложения главе государства. Международная правозащитная организация Amnesty International и Комитет защиты журналистов призвали власти России отреагировать на угрожающую риторику руководства Чечни в адрес российских правозащитников, СМИ и политиков. В Кремле ранее призвали не нагнетать ситуацию в связи с заявлениями главы Чечни. Рамзан Кадыров сказал только о тех, кто находится вне легитимного политического поля страны, а подобные люди, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, не способствуют стабильности и процветанию государства. Тем временем российские оппозиционные политические силы готовят свой ответ на высказывание Рамзана Кадырова. Партия «Яблоко» в среду заявили о намерении провести 26 января в Москве пикет за отставку главы Чечни. Российская оппозиция не может уклониться от ответа на хамские угрозы в свой адрес. На нашем пикете мы потребуем от Кадырова извинений, а от Путина его отставки с поста главы Чечни, сообщили в пресс-службе партии. Заместитель председателя партии «Народной свободы» Илья Яшин анонсировал накануне выход доклада о деятельности Рамзана Кадырова под рабочим названием «Угроза национальной безопасности». Презентация доклада состоится 23 февраля 2016 года, за 4 дня до годовщины со дня убийства Бориса Немцова. В нем будет рассказываться о биографии Рамзана Кадырова, в том числе о его деятельности в рядах боевиков в 90-е годы. Авторы доклада также изучили вопросы, связанные с политическими убийствами, к которым Рамзан Кадыров может быть причастен, а также сложившийся в Чечне политический режим и его особенности. Главный же вопрос, по словам Яшина, который поднимается в докладе, это роль президента Путина в становлении этого режима. Режим в Чечне – результат политики Путина на Северном Кавказе. Мы пытаемся дать какой-то прогноз, как ситуация может развиваться, какие она создает угрозы для политической системы России, для национальной безопасности, заявил оппозиционный политик. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 22 января. В субботу, 23 января, гражданские активисты планируют провести в Москве митинг против политических репрессий. Столичные власти согласовали акцию численностью 500 человек в сквере у Яузских ворот в центре Москвы. Активисты протестуют против уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Многие правозащитники и юристы называют соответствующую статью Уголовного кодекса антиконституционной. Организаторы акции подчеркивают, она дала старт новому витку политических репрессий. Первым в России человеком, осужденным по этой статье, стал 33-летний гражданский активист Эльдар Дадин. Он приговорен к 3 годам колонии общего режима за проведение одиночных пикетов. Как рассказывает организатор субботней акции, невеста Эльдара Дадина Анастасия Зотова, речь на митинге пойдет не только о ее женихе. Активисты планируют расширить повестку акции, чтобы объединить людей, выступающих против ущемления прав граждан. С Анастасией Зотовой побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
7 декабря, сразу же после того, как был приговор Эльдару, 3 года вот эти, мы и его друзья решили, что нужно привлекать как можно больше внимания к этой проблеме, чтобы приговор не прошел незамеченным, потому что статья, во-первых, действительно противоречит Конституции, об этом все говорят, а во-вторых, фактически, даже если бы она не противоречила Конституции, Эльдара судили ни за что, потому что он выходил с одиночными пикетами, которые не требуют согласования. Есть видеозаписи, которые подтверждают, что это были именно одиночные пикеты, и сотрудники полиции подходили, задерживали, не объясняя причину задержания, не представляясь, просто брали за руку и уводили его в автозак, а потом везли в ОВД, и там фальсифицировали протокол и писали, что он участвовал в акции протеста в количестве примерно 2 человек. Нам неоднократно отказывали, говорили, что не надо проводить ничего в Новый год, потому что все площади заняты, там стоят елки, и мы ничего не могли с этим сделать. Но вот на 23 января нам согласовали Яузские ворота. В принципе, это центр города, место не самое плохое. Другое дело, что, конечно, оно достаточно пустынное, люди там не ходят, но все равно это некий шанс привлечь внимание к этой проблеме. Мы отказались целенаправленно от несанкционированных акций протеста, поскольку наша цель — освободить все-таки Эльдара и попробовать добиться отмены этой статьи 212.1, а не самим сесть за несогласованные акции. Мы попробуем использовать и эту возможность, чтобы тоже привлечь внимание к проблеме, рассказать, что вот Эльдар Дадин сидит, ему дали 3 года, он находится в СИЗО. Человек сидит ни за что, за то, что просто выходил с одиночными пикетами, он не нарушал никакого закона, он никого не убивал, никого не грабил, не насиловал, не призывал к экстремизму. Он призывал полицейских соблюдать закон о полиции, он призывал власти России соблюдать Конституцию Российской Федерации, он протестовал против войны. То есть человек, который, грубо говоря, был за все хорошее против всего плохого, сейчас находится в тюрьме, и ему дали такой сумасшедший приговор. Это совершенно глупость, совершенно просто невозможно. И кроме того, на самом деле, любой человек может попасть под эту статью. Много активистов выходит с одиночными пикетами. Если точно так же сфальсифицировать протоколы, то абсолютно любого человека на срок до 5 лет в тюрьму могут отправить. Это и дальнобойщики, которые, например, протестуют. Это те же самые врачи-учителя. Это ипотечники, это обманутые дольщики. У нас, в принципе, много кто в стране выходит с какими-то акциями протеста. Тут простор для действий правоохранителей большой.
А понятно уже, кто будет выступать на митинге 23 числа?
Во-первых, уже известно, что это будут правозащитники. Сергей Давидис из Мемориала, Сергей Шаров-Долане из Комитета протестных действий. А я думаю, придут представители политических партий, партии Прогресса, Парнас, потому что, наверное, в первую очередь политики должны защищать интересы своих избирателей и реагировать на такие вещи. Это будут активисты, которые тоже занимаются правами человека. Например, я надеюсь, что Маша Алехина придет. Для меня самый главный человек — это Ильдар, понятно, но мы решили не зацикливаться именно вот на нем одном, потому что очень часто бывает так, что люди выходят и защищают только свои интересы. И получается так, что очень много таких протестных точек, которые никак не объединены. Те же самые дальнобойщики, они выступают за интересы дальнобойщиков. В парке Дружбы жители выступают только за парк Дружбы. И если мы будем выступать за Эльдара, то вот мы сами, там, 30 человек, друзья Эльдара, будем кричать «Свободу Эльдару». А хотелось бы все-таки объединить людей, которые выступают, например, за то же самое. Например, тоже по политическим мотивам сел Иван Непомнящий. В СИЗО находится Дмитрий Бученков по болотному делу, который не был даже на Болотной площади 6 мая. Мы также выступим против этих дел, потому что с делом Эльдара Дадина их объединяет то, что судьи не обращают внимания на слова свидетелей защиты, судьи игнорируют показания, какие-то доказательства в пользу исключительно доказательств обвинения и фабрикуют дела. То есть наша проблема — это проблема в судебной системе, проблема в законодательстве. Помимо статьи 212.1 есть, например, тот же самый федеральный закон о митингах, который тоже имеет некие противоречия Конституции и позволяет не согласовывать массовые пикеты или митинги. Есть проблема конкретная, вот посадили Эльдара Дадина, есть проблема конкретная, отмените статью 212.1, а есть проблемы более широкие. Судебная система, которая сажает невиновных в тюрьму, законодательство, которое помимо статьи 212.1 содержит совершенно антиконституционные какие-то вещи. То есть мы попытаемся расширить тему мероприятия, чтобы требовать не только свободы Эльдару, но и решения других проблем.
Как вы думаете, насколько вообще люди понимают, что частные истории, да, частные проблемы тех же дальнобойщиков, что это, по сути, части одной большой проблемы, и надо как бы не только за себя, но и вот в общем говорить? Насколько есть вот это осознание и понимание?
Мне кажется, все-таки, что чуть-чуть есть. Я тоже как журналист писала про разные акции протеста. Например, когда я была в парке Торфянка, они упорно говорили, что нет-нет-нет, мы политику никуда не впрягаемся, мы исключительно вот за наш парк, а больше нам ничего не интересно. Но когда я уже приехала к дальнобойщикам, дальнобойщики говорят, что мы ездим по России и мы видим, что происходит. Нет российских товаров. В селах там за 100 километров от Москвы отъезжаешь, нет интернета. Люди живут в полуразваливающихся домах. Люди живут с туалетами на улицах и с печками, которые нужно топить дровами. Это 21 век. Дальнобойщики, например, понимают, что есть другие проблемы, есть другие люди, которые страдают, и надо это решать. И, может быть, вот они были бы готовы помочь. Потом друзья Дмитрия Бученкова, они тоже понимают, что помимо Дмитрия Бученкова сидят еще невиновные люди, которым тоже нужно помогать. Может быть, большая проблема в том, что протестные лагеря друг с другом не сообщаются. Может быть, люди стесняются как-то знакомиться. Может быть, они просто не знают друг о друге. И, ну, конечно, было бы хорошо, чтобы люди объединились, поняли, из-за чего все их проблемы возникают, и выступили против этой общей проблемы, чтобы бороться не со следствиями, а с причиной.
С вашей точки зрения, есть сейчас какие-то предпосылки, основания для того, чтобы люди поняли это, услышали друг друга и как-то объединились?
Может быть, предпосылка — это грядущие выборы в Госдуму 2016 года. В чем проблема? проблема, то что есть Дума, которая принимает антиконституционные законы, и там сидит, допустим, единственный Дмитрий Гудков, который пытается выступать против этих законов, а законы все равно принимаются. Почему в Думе сидят депутаты, которые не являются народными представителями? Потому что были нечестные выборы. Соответственно, наверное, всем людям нужно объединиться, там идти в наблюдателя, провести праймерис, выдвинуть каких-то популярных кандидатов, попробовать все-таки провести в Госдуму выборы, которые были бы максимально честными, чтобы в Думу, которая является представительным органом, попали, собственно, представители народа, чтобы они отстаивали наши интересы, а не интересы там Чайки, Ротенберга или еще кого-то.
Вы говорите, что у вас нет особой веры, что апелляция что-то изменит. Вообще вот как-то ситуация Эльдара Дадина во всех делах по 212.1 каким-то особняком стоит, потому что даже с Гальперина дело вообще не двигается. А тут вот такая жестокость. Это был показательный пример или что, с вашей точки зрения?
Скорее всего, да, это показательный пример. Тут, когда дают первоходу реальный срок и 3 года, при том, что были доказательства того, что никаких нарушений в ходе одиночных пикетов Ильдар не допускал, это довольно странно и позволяет догадываться о политической составляющей. Соответственно, почему судья Дударь дала 3 года? Говорят, вероятно, это потому, что 1 год Эльдар уже отсидел под домашним арестом. Если бы ему дали 2 года, он мог бы очень быстро просить об условно-досрочном освобождении. Совсем бы не посидел в СИЗО в колонии. Ну, соответственно, было бы не страшно. Вполне возможно, что это сделано для того, чтобы запугать людей, которые выходят с одиночными пикетами. Потому что согласовать массовые пикеты, ну так, довольно проблематично, особенно в людном месте. Согласовать митинг вообще невозможно. Я не знаю, там Навальный пытается согласовать митинги постоянно, ему постоянно отказывают просто там без причины, хотя по закону так не должны поступать. Зона, где можно выражать свой протест, сузилась до одиночного пикета, потому что одиночный пикет не надо согласовывать. Вот рисуешь плакат, выходишь в любое место и стоишь, и никто не может к этому придраться, потому что все законно. Соответственно, если полиция будет задерживать людей, которые стоят с одиночным пикетом, ну вот уже задерживают, они там не понимают, продолжают ходить с этими одиночными пикетами. Вот, значит, решили дать за одиночные пикеты срок 3 года. Люди, которые готовы провести 15 суток в изоляторе, наверное, задумываются перед тем, как выходить на одиночный пикет, а готовы ли мы 3 года провести в тюрьме или там 5 лет.
Рассказывала организатор субботней акции в Москве против политических репрессий Анастасия Зотова. Вопросы ей задавала Наталья Джампаладова. Послушайте программу «Время свободы». Конституционный суд России опубликовал определение, в котором отказал российским гражданам и юридическим лицам в праве знать, кто подал на них жалобу, ставшую причиной проверок со стороны государственных органов. Конституционный суд рассмотрел обращение НКО «Ассоциация сельских муниципальных образований и городских поселений», запросившей в Министерстве юстиции материалы, на основании которых ее подвергли внеплановой проверке. Минюст, однако, представил ассоциации лишь копию требования, полученного из областной прокуратуры. Копия же заявления в прокуратуру, ставшего поводом для проверки, в НКО передана не была. Чиновники сослались на то, что обращение содержит персональные данные автора, которые не могут быть разглашены без его одобрения. Адвокат НКО-заявителя Рамиль Ахмедгалиев считает, что своим определением Конституционный суд России фактически узаконил анонимки и доносы. Вы говорите о том, что Конституционный суд России опубликовал определение, в котором отказал гражданам и российским юридическим лицам вправе знать, кто написал на них жалобу, ставшей причиной, скажем, проверки со стороны государственных органов. Почему вы полагаете, что таким образом Конституционный суд фактически узаконил анонимки и доносы?
Ну, фактически эта процедура, она называется искусственной анонимизацией заявлений и жалоб. То есть вообще, исходя из общей концепции вообще реализации обеспечения права на защиту, то есть если на вас кто-то жалуется, как минимум нужно понимать, кто жалуется и в чем суть претензий. Иначе невозможно защищаться. То есть если представить судебный процесс, что данные истца и более того содержание искового заявления ответчику не показывают, как ответчик должен защищаться. Здесь схема, в принципе, она аналогичная и такая же. То есть некий гражданин, возможно, выдуманный, возможно, настоящий, подает жалобу. Эта жалоба становится основанием, например, в данном случае для проведения проверки конкретного юридического лица. Но опять же, в положении закона говорится о том, что первоначально все-таки из смысла вытекает, нужно удостовериться, такой гражданин вообще есть или нет, достаточно ли это основание, и проверяют ли то, что указано в жалобе. Да? То есть жалоба может быть на нарушение трудовых прав, а проверяют по налогам. В принципе, получается, что есть некая жалоба, и госорган приходит и проверяет все, что угодно. Это обращение было, скажем так, не теоретическое и предполагаемое возможное абстрактное нарушение. Мы основывались в своей жалобе и приводили анализ сложившейся правоприменительной и судебной практики. И приводили в том числе и вопиющие случаи. Например, они описаны применительно к Федеральной антимонопольной службе. Там по ряду дел было выявлено и установлено, что сотрудники Федеральной антимонопольной службы через интернет-приемную жалоб сами же писали жалобы на юридические лица, и потом эти юридические лица проверяли. Это один из способов недопущения и профилактики вот таких искусственных проверки, искусственного вмешательства.
Вы, насколько я понимаю, пишете о том, что Конституционный суд отказал гражданам и юридическим лицам в праве знать, но это касается всех случаев, то есть это теперь должно держаться в секрете или по желанию жалобщика его идентичность может каким-то образом сохраняться в секрете?
По разъяснению по позиции Конституционного суда, по общему правилу, оно не подлежит какому-либо разглашению. То есть если гражданин пишет жалобу, она остается в секрете для окружающих и для того, на кого он написал эту жалобу. Фактически это анонимка, то есть неизвестно, кто написал и что написал. Главное, что пожаловали.
Ну, если попытаться посмотреть на ситуацию несколько с другой стороны, ну, предположим, какие-то местные органы власти, предположим, в полицейском участке человек подвергся незаконному задержанию, допросу, может быть, даже каким-то избиениям, пыткам, он жалуется в вышестоящие правоохранительные органы, и нередко бывает, насколько я себе это представляю, что эту жалобу спускают обратно, и люди, фактически, на которых жалуются, они прекрасно знают, кто жалобщик, и, соответственно, этому человеку приходится еще хуже. Не направлены ли решения Конституционного суда на решение вот этой проблемы, когда вот эти жалобы сверху спускаются вниз, и в результате жалобщик остается буквально лицом к лицу с тем, на кого он жалуется, и обычно он бесправен?
Я понял, на это в принципе направлено быть не может, потому что практика, когда спускают сверху вниз, вот, то есть жалуются на нижестоящего, и ему же дают в производство, это уже по себе незаконная практика, не соответствующая закону. И даже если переложить, как вы говорите, вот на этот случай, то есть кто-то пожаловался, пусть даже с применением пыток, на конкретного сотрудника и жалобу подал вышестоящий орган, соответственно, этот сотрудник, на которого пожаловались, для того, чтобы защищаться от этого заявления, правдивое оно, неправдивое, обоснованное, необоснованное, он же должен понимать, кто жалуется, в связи с каким делом. Или как получается, что некий гражданин Иванов пожаловался на сотрудника полиции. Сотруднику полиции, кто жаловался и на что жаловался, не сказали. И его просто уволили из органов. В принципе, как это возможно? Эта же ситуация применима тогда к любому человеку. То есть сотрудник полиции тоже человек, хоть как бы это странно ни звучало, но даже и в таком случае. И более того, если даже комментировать эту ситуацию, очень даже в какой-то мере забавно получилось, то есть когда стало известно об этом определении, высказался по поводу анонимных обращений президент Российской Федерации, да, отвечая на вопросы представителей бизнеса на одном из форумов по поводу анонимок. Если человек жалуется в защиту собственных интересов и говорит, что мои права были нарушены в таких-то, таких-то условиях, его оппоненту, на кого он жалуется, должно быть предоставлено право защититься и представить свои контраргументы, если они у него есть, либо согласиться с жалобой. А если человек жалуется не в защиту собственных прав, а выступает неким гражданским активистом, деятельность которого характеризуется, в принципе, открытостью, то в чем смысл-то сохранения? Там априори означает, что в этой жалобе нет и не может быть данных о частной жизни. То есть, если человек выступил в защиту публичных интересов, он не о частной своей жизни говорит. И более того, речь шла не о распространении информации всем и вся, а предоставлении этой информации оппоненту, на кого он жалуется.
Ну, а все-таки тогда чем руководствовался Конституционный суд России хотя бы формально, когда выносил вот это определение?
Формально непонятно, чем он руководствовался. И доводы довольно-таки размывчатые и расплывчатые, потому что позиция Конституционного суда противоречивая и странная. По другим сферам, когда он ранее рассматривал жалобы из других сфер, он занимал позицию, что эти данные должны быть предоставлены оппонентам. например, говоря об административном процессе. Там тоже была такая практика. Там Конституционный суд сказал, ну, жалобщик и заявитель, сведения должны быть предоставлены, иначе как бы нарушается право на защиту. То же самое касается и судебного процесса, и там была отдельная. А здесь он занял совершенно диаметрально противоположную позицию. То есть мне как юристу эта позиция непонятна. То есть он объясняет это необходимостью защиты частных интересов.
Вы для себя хотя бы предполагаете, почему Конституционный суд занял именно такую позицию вот в этом случае?
Я не могу объяснить, каковы юридические доводы, потому что, на мой взгляд, в его решении этих юридических правовых доводов нет. Но, скажем, доводы или мотивации, которые вне рамок этого поля и постановления, ну, как бы, наверное, вопрос это к ним, а не ко мне. О них гадать не буду. Давайте уж, если говорить как есть, Конституционный суд на сегодняшний день, что за орган и чем он занимается, более-менее стало понятно. Это не судебный орган, скажем, такой в чистом виде. Многие его решения, на мой взгляд, имеют и оттенки, и влияние именно не правового характера, а влияние такого политического.
И с чем это связано? С тем, что этот суд не может быть независимым в нынешних условиях политических? Как вы это объясняете?
Я думаю, в нынешних условиях, уже это многие юристы говорят, работает и процесс регулируется в России, общественные отношения регулируются не правом, а какими-то понятиями, совершенно не всегда понятными. Юридическая профессия, работать в судах на сегодняшний день все сложнее и сложнее, потому что закон не работает, право не работает.
Это был адвокат Рамиль Ахмедгалиев. Он комментировал определение Конституционного суда о том, что российские граждане и юридические лица не имеют права знать, кто подал на них жалобу, ставшую причиной проверок со стороны государственных органов. Вы слушаете программу «Время свободы». Во Франции появился модный мужской аксессуар, традиционная еврейская кипа. В политических кругах, разве что за исключением левых радикалов, сложился консенсус. В знак солидарности с французскими евреями нужно носить ее при любой возможности. Что же касается самих французских евреев, то даже самые светские из них, никогда не носившие кипу, считающиеся одним из иудейских религиозных символов, теперь надевают ее, подчеркивая таким образом свою национальную принадлежность. Увы, по весьма нерадостным причинам. Тему продолжает наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Волна нынешней общественной симпатии вызвана резким подъемом во Франции исламского антисемитизма, который по жестокости и готовности к насилию далеко обошел традиционный антисемитизм националистов и антисионизм левых радикалов. Недавнее нападение курдского подростка с тесаком, набросившегося в Марселе на еврейского учителя, стало очередным подтверждением того, что быть евреем во Франции опасно. Нападения на евреев совершают молодые выходцы из эмигрантских кварталов, именуемых в современной Франции, как ни абсурдно это звучит в данном контексте, гетто. Спустя 7 десятилетий после исчезновения еврейских гетто в Европе, этот термин чаще всего применяют по отношению к местам компактного проживания выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Разница в том, что жители еврейских гетто угнетали и физически уничтожали только за то, что они евреи. Обитатели же современных мусульманских гетто, пользуясь многими льготами той страны, где живут, зачастую ощущают себя изгоями общества в силу объективных социальных проблем. Антисионистские и антисемитские проповеди радикальных имамов в современных европейских гетто попадают на благодатную почву. Подавляющее большинство тех, кто в последние годы совершал во Франции нападения на евреев, уроженцы этой страны, с точки зрения закона, полноправные французы в третьем, а то и в четвертом поколении. Религиозные иудеи представляются им наиболее легкой целью. Они выделяются из толпы. Казалось бы, после бойни у ворот еврейской школы в Тулузе, учиненной в 2012 году Мухаммадом Мера, французские власти должны были понять, что одна лишь охрана еврейских школ и синагог не решит проблемы. Но этого не произошло. Среди парижских терактов прошлого года было и нападение на еврейский магазин «Гиперкошер». По мнению вице-президента представительского совета еврейских организаций Франции КРИФ Йонатана Арфи, насилие против евреев – симптом гораздо более тяжелого заболевания – неприятие радикальным исламом, пустившим корни в Европе, западных ценностей в целом. По словам Арфи, после прошлогодней волны террора власти Франции перешли к очень решительным действиям.
Сегодня мы имеем ощущение, что власти публичные У нас такое ощущение, что власти, как центральная, так и местная, осознали всю полноту проблемы и мобилизовали все силы для ее решения. В первую очередь это касается мер безопасности. Еврейские школы и синагоги находятся под постоянной охраной военных. Это беспрецедентный для Франции факт. С другой стороны, эта мобилизация проявляется и в риторике. Сегодня представители власти говорят, происходящее с евреями Франции – это лишь симптом глубинных процессов в стране. Похоже, власти наконец осознали, то, что угрожает французским евреям, грозит и всей Франции. Судьба евреев неразрывно связана с судьбой французской демократии. Террористы атакуют нас всех. Тем не менее, и это стало очевидно после теракта в кошерном супермаркете в январе прошлого года, именно евреи являются их приоритетной целью.
Ощущение страха и неуверенности вынуждает многих французских евреев уезжать из страны. Некоторые едут учиться и работать в США и Канаду, другие предпочитают репатриироваться в Израиль. Тем не менее, говорить о массовом исходе не приходится. Подавляющее большинство французских евреев – патриоты Франции. Вряд ли кто-то из них откликнется на недавнее приглашение президента Владимира Путина перебраться в Россию, считает вице-президент КРИФ Йонатан Арфи.
Большинство французских евреев, принимающих решение уехать в Израиль, более не представляет своего будущего во Франции. Они не верят в возможность искоренения здесь антисемитизма, считают, что это явление носит долгосрочный характер и что завтра будет хуже, чем сегодня. При этом необходимо понимать, что речь не идет о массовой миграции. За последний год в Израиль уехали примерно 8 тысяч французских евреев. Это всего около 1% от общего количества евреев во Франции.
Как вести себя тем, кто не собирается уезжать и намерен строить свое будущее во Франции? Нужно ли евреям вновь скрывать свою национальную принадлежность, прятать любой атрибут своей религии?
Надо понимать, что ситуация очень разная, в зависимости от места проживания. Существует много районов, где фактически невозможно в повседневной жизни публично демонстрировать свою приверженность к иудаизму. В таких районах люди, к примеру, носящие кипу, могут стать мишенью агрессивных фанатиков. В то же время есть и масса мест, где еврейские атрибуты не создают никаких проблем. Такова сложная реальность, в которой мы живем.
Борьба с антисемитизмом способна дать результат только если она будет вестись в двух плоскостях, объясняет Йонатан Арфи. Параллельно с мерами безопасности нужно менять многое и в сфере образования.
Мы имеем дело с религиозным и социальным мракобесием, которое приводит к радикализации части молодежи в стране. Это касается трех групп – исламистских кругов, проповедующих ненависть к евреям, леворадикальных движений, известных своей антисионистской риторикой, и, как и прежде, праворадикальных националистов. Кстати, ровно 50 лет назад была принята «Ностра Этате» – декларация Второго Ватиканского собора католической церкви об отношении к нехристианским религиям, которая лишила теологической основы христианский антисемитизм. Сегодня необходима мусульманская «Ностра Этате», которая позволила бы начать образовательную работу с исламской молодежью, а также осуждение антисионистской риторики, которая все чаще скрывает за собой обычный антисемитизм.
На встрече с представителями еврейской общины 18 января премьер-министр Франции Мануэль Вальс подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы защитить французских евреев, но риск, тем не менее, остается.
Ранее французские власти не желали замечать, что антисемитизм вновь поднимает голову, и теперь именно он находится в авангарде всех нынешних проблем. Тревогу должны были забить уже давно. Вспомните подростков, отвечающих на вопрос учителя, кого вы считаете своим врагом, одним словом – евреев. Вспомните растущую последние годы мощь интернета. Сегодня борьба с антисемитизмом не может вестись только с помощью сил безопасности. Она должна идти в интернете. Надо понять, антисемитские высказывания и акты смертоносные. Сегодня антисемитизм достиг нового рубежа. так как формируется некое единство между некоторыми обитателями наших иммигрантских кварталов и леворадикальными антисионистскими организациями.
Журналисты, преподаватели иврита в университете Париж 8 Сан-Дени Гидан Куц не считает, что, несмотря на нынешние опасения, евреи побегут из Франции. Куц тоже весьма скептически оценил в этой связи инициативу Владимира Путина.
Несколько тысяч человек уедут в Израиль или в другие страны, потому что не ощущают здесь себя в безопасности. Пессимизм и ожидание худшего всегда характеризовало определенную часть европейского еврейства, учитывая многовековой горький опыт евреев. Но сейчас речь ни в коем мере не идет о панике. Люди продолжают жить, как и прежде. Только они отчетливо осознали, что и евреи, и все общество в целом находятся в опасной ситуации, о которой ранее они предпочитали не задумываться. И эта ситуация, судя по всему, всерьез и надолго.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Мы слышали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 января. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.